В Петербурге сегодня синоптики днем ожидают дожди, указывают, что, возможно, гроза, при грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура в Санкт-Петербурге 21-23 градуса. В Москве и Московской области, несмотря на переменную облачность, без осадков. Температура в Москве 24-26, по области 22-27 градусов. Ветер северо-западный. 3,8 метров в секунду. Восемь часов 7 минут в российской столице. Продолжается утренняя программа «Время свободы». И мы будем в этом выпуске вновь говорить о Олимпийском Пекине. О том, как освещаются Олимпийские игры. Вы услышите материал. Вас ждут много интересных новостей из-за океана. И, в частности, вы узнаете о том, опасна ли всемирная паутина для человека? И о резком взлете инфляции в США за последние 25 лет. Почему это происходит? Будем знакомиться с новостями прессы. Мы будем вместе с вами говорить о Олимпиаде в Пекине. Вопрос часа. Следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? Следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? 961-33-33 – это номер пейджера в Москве, и смс-номер плюс 7-903-743-2801. Теперь давайте перенесемся в Грузию. Георгий Кабаладзе следит за ситуацией в этой республике. Ему слово.
Российские войска по-прежнему контролируют периметр границ Южной Осетии и Грузии, углубившись в грузинские регионы на 15 километров. Тем самым в зону их действия попадает и поселок Игуэти в 35 километрах от Тбилиси, а также города Гори, Хашури, Карелии и некоторые другие. Но вот если контроль над этими городами, кстати, в Хашури до сих пор действует комендантский час, еще можно объяснить близостью упомянутых грузинских городов к границе Южной Осетии, то портовый город Поти расположен в сотнях километрах от Южной Осетии на Черноморском побережье. 19 августа в Поти вернулись российские войска. Они заняли городскую администрацию и продолжили процесс, скажем так, экспроприации имущества административных и военных структур. По данным из города, военные взорвали несколько катеров береговой охраны и увезли один катер с собой. Кроме того, они увезли с собой несколько военных автомашин «Хаммер», которые принадлежат Министерству обороны Соединенных Штатов. Дело в том, что незадолго до начала боевых действий в Грузии, недалеко от Тбилиси, состоялись грузино-американские военные учения «Немедленный ответ». В них участвовали около 1000 американских солдат и офицеров. «Хаммеры» были перевезены в Потийский порт именно с целью участия в учениях, но сразу после учений, а по некоторым данным они и не были еще завершены, начался военный конфликт, и «Хаммеры» не успели вывести. Они и приглянулись российским военным. По свидетельству очевидцев, экспроприированную в Поти технику везут на Синакскую военную базу, бывшую военную базу вооруженных сил Грузии, где уже несколько дней дислоцирована западная группировка российских войск в Грузии под командованием генерала Устинова. Генерал Устинов заявил журналистам, что машины «Хаммер», кому бы они ни принадлежали, это военный трофей, как и другое вооружение, обнаруженное как в Поти, так и в Синаке. Кроме того, по словам генерала, никаких приказов о выводе войск из Западной Грузии он не получал и никуда выводить войска не собирается. Отметим, что Синаки находится довольно далеко от Абхазии, а уже к Южной Осетии этот город ни административно, ни географически не имеет никакого отношения, даже если бы зона безопасности вокруг Южной Осетии была не 15, а 50 километров. По заявлению администрации Гори, в город уже вернулось 80% жителей. Однако грузинской власти в городе по существу нет. Достаточно сказать, что в город пускают только тех журналистов, которые имеют на руках аккредитацию Министерства иностранных дел России. Аналогичные документы МИД Грузии не принимаются и даже конфисковываются. Центральная автотрасса, соединяющая Тбилиси и восточные регионы с западными районами страны, имеющая жизненно важное значение, по-прежнему перекрыта. И нет никаких признаков того, что российские военные, даже если они уйдут из Поти, Синаки, Гори и других городов вне Южной Осетии, освободят эту автотрассу. Контроль над ней, без всякого преувеличения, означает контроль над всеми системами жизнедеятельности Грузии и всего Южного Кавказа. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
8:12 в Москве. Время обзора прессы. Марина Дубовик появилась в студии. Еще раз доброе утро, Марина.
Еще раз доброе утро, Сергей. И я, как и многие российские издания, хотела бы обратить внимание на вчерашнюю встречу президентов России и Белоруссии. Сам по себе факт встречи двух лидеров ничего удивительного в себе не таит. Удивительно другое. На протяжении последнего конфликта на Кавказе Белоруссия, ну, как партнер по союзному государству, вела себя очень сдержанно, что, разумеется, не понравилось Москве. И вот вчера Белоруссии предоставилась возможность реабилитироваться в этом и других вопросах. «Коммерсант» в статье «Союзное государство стало союзническим» пишет: «Президент России Дмитрий Медведев принял вчера в Сочи главу Беларуси Александра Лукашенко. Накануне встречи Кремль не скрывал крайне негативного отношения к скромной позиции Минска по недавнему конфликту в Грузии и демонстративно отложил рассмотрение его просьб о предоставлении займа и снижении цены на российский газ. Вчера Александр Лукашенко использовал предоставленный ему шанс. Он не только полностью поддержал действия России в Грузии, но и согласился на создание с Россией единой системы ПВО». Встреча лидеров России и Белоруссии была запланирована задолго до начала боевых действий в Грузии. Однако война на Кавказе внесла в российско-белорусские отношения серьезные коррективы. В Москве были крайне раздражены тем, что Минск не спешил выражать солидарность с ее действиями в Грузии. И на пятый день операции Кремль не выдержал, и посол России в Беларуси Александр Суриков публично объявил Минску выговор. «Нам не очень понятно, почему власти Беларуси хранят скромное молчание. Более четко надо выражаться по таким вопросам, тем более союзникам». Конец цитаты. Этой же теме посвящена статья «Во времени новостей». Газета публикует статью под названием «Иногда лучше молчать», и пишет, что глава Белоруссии порадовался возможному достижению уровня годового товарооборота между двумя странами и только потом поддержал Медведева в том, что тему агрессии Грузии в отношении Южной Осетии следует обсуждать особо. «Это нас подталкивает к каким-то действиям, уже непростым в рамках нашего союзного государства», сказал Александр Лукашенко, а газета «Время новостей» его процитировала. Но лучше бы главный союзник России в этот момент остановился и замолчал. Одобрение действий России в конфликте со стороны президента Беларуси вышло настолько неуклюжим и некорректным, что Дмитрий Медведев не мог не пожалеть как минимум о присутствии в этот момент журналистов. Этой же теме посвящена статья в российской газете, называется она «Союзное противодействие» и описывает очень много интересных моментов, которые были во время этой встречи. Вот пока все.
Ну, я думаю, что еще раз, когда Марина появится в студии, мы сможем поподробнее поговорить, ну, если не на эту тему, но о каких-то еще интересных публикациях в российских газетах, не так ли?
Непременно, Сергей.
Спасибо огромное. 8:15, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш обсуждает сегодня в Москве вопросы оказания помощи пострадавшим в результате конфликта в Южной Осетии. В столице Армении неизвестно избит глава Ереванского бюро «Радио «Свободная Европа» «Радио «Свобода» Грах Мелкумян. В Ираке, в окрестностях города Баакуба, в провинции Дияла, найдены тела 15 местных жителей. Подробнее о новостях вы можете, подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут, а наша программа продолжается. О причинах запрета московскими властями памятных мероприятий в честь годовщины победы над путчем говорим с ветераном обороны Белого дома Михаилом Шнейдером в программе «Грани времени» в 10:00 утра, сразу после выпуска новостей.
Олимпийская панорама.
Итак, 11 комплектов наград разыгрывается сегодня в Пекине. Некоторые уже нашли своих обладателей. И подробности у нашего спортивного обозревателя Игоря Кытманова. Игорь, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Да, на Олимпийских играх в Пекине завершился заплыв на 10 километров у женщин. Россиянка Лариса Ильченко завоевала золото. Серебро у британки Кэрриан Пейн. Третьей к финишу пришла еще одна спортсменка из Великобритании Кассандра Пэттон. Сегодня на Олимпиаде будут разыграны еще 10 комплектов наград – легкой атлетике, вольной борьбе, парусном спорте, тэквондо и синхронном плавании. Мужская сборная России вышла в полуфинал волейбольного турнира Олимпиады. В четвертьфинале россияне победили в 4 партиях команду Болгарии. В финале турнира по пляжному волейболу сыграют американская пара Филипп Далаусер, Тодд Роджерс и бразильцы Марсио Араужо, Фабио Луиш. Это стало известно после сегодняшних полуфиналов. Завершился поединок 1-2 финала по вольной борьбе среди спортсменов весовой категории до 74 килограммов, в котором россиянин Бувайсар Сайтиев победил болгарина Кирилла Терзиева. Со счетом 5-0 в финале он встретится с узбеком Сосланом Тигиевым. Тигиев победил Мурада Гайдарова из Белоруссии. Также скажу, что начался четвертьфинальный матч мужского гандбольного турнира «Франция-Россия». Это первый из запланированных на сегодня четвертьфиналов в гандболе. В финале футбольного турнира выступит команда Аргентины, которая будет защищать свой олимпийский титул, и сборная Нигерии. А в матче за бронзовые медали Бразилия встретится с Бельгией. А накануне аргентинцы победили бразильцев со счетом 3-0. Дважды отличился Агуэро. Еще один мяч с пенальти забил Рикельме. Нигерийцы победили бельгийцев 4-1. Итак, после 11, уже даже к началу 12-го дня соревнований, олимпийцы Китая завоевали 43 золотые, 14 серебряных и 19 бронзовых медалей. Далее идут сборные США, 26 золотых, 26 серебряных, 27 бронзовых. И Великобритания, 16 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых. Показатель сборной России следующий, 11 золотых. 14 серебряных, 18 бронзовых медалей. Это четвертый по достоинству наград показатель, третий по общему количеству.
Спасибо, Игорь. Продолжается Олимпиада в Пекине. Хочу напомнить, что вопрос нашего часа также связан с Олимпиадой. Следите ли вы за событиями в Олимпиаде, за спортивными событиями в Пекине? 961-33-33. На этот номер можете присылать свой ответ на этот вопрос или на смс номер плюс 7-903-743-2801. А мы обратимся к новостям экономики. Представьте себе, что 11,2% вот такая инфляция в Зимбабве. Ну, впрочем, и другие новости экономики найдут свое отражение в экономической панораме Сергея Синицкого.
Российская металлургическая компания «Мечел», обвиняемая властями в завышении цен на коксующийся уголь, крупнейшим поставщиком которого она является, оштрафована теперь на 5% годовой выручки от продажи кокса, или примерно на 790 миллионов рублей, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. По текущему курсу это более 32 миллионов долларов. Кроме того, «Мечел» получит предписание снизить цены на коксующийся уголь внутри страны на 15% до конца года, начиная с 1 сентября. Федеральная антимонопольная служба проводит аналогичные проверки в отношении двух других крупнейших в России поставщиков кокса – компаний «Распадский уголь» и «Еврасхолдинг». Правительство России начало вчера закупки зерна для специального интервенционного фонда, на что из бюджета выделено 30 миллиардов рублей, или почти 1,250 миллиарда долларов. Впервые такие закупки были проведены в 2001 году. Механизм зерновых интервенций предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания цен в периоды резкого их роста. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 5 по 11 августа не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 41 копейку, или в пересчете чуть менее 1 доллара. С начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 20,6%. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Нефтяная компания «Лукойл», вторая по объемам добычи в России, получила разрешение властей Турции на покупку компании «Акпет», занимающей 5% турецкого рынка нефтепродуктов и владеющей сетью из почти 700 автозаправочных станций. Объем сделки превысит 500 миллионов долларов. Инфляция в Зимбабве, по официальным данным, в июне составила 11,2% годовых. Это сразу в 5 раз больше, чем в мае, когда розничные цены в опустевших магазинах этой южноафриканской страны удваивались каждые несколько дней.
Центробанк на сегодня дает за доллар 24,57 рубля, курс евро 35,98 рублей, а мы отправляемся за океан. Юрий Жигалкин и коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне увидели, что на Совете Безопасности посол России был единственным противником резолюции ООН. Взгляд из-за океана. Америка сегодня.
Россия переходит в оборону в Совете Безопасности ООН. Что стоит за очередным падением акций на Уолл-стрит? Об опасностях всемирной паутины предупреждают американские специалисты. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Явную оборону пришлось занять во вторник во время обсуждения Советом Безопасности ООН ситуации в Грузии российскому послу в ООН. Раздосадованный действиями Москвы, затягивающий вывод своих войск с территории Грузии, вопреки прежним обещаниям, Париж при поддержке Европейского Союза и Соединенных Штатов выдвинул на обсуждение проект резолюции, где подтверждается право Грузии на территориальную целостность и не упомянуто принципиальное требование России. Посол России был единственным противником этой резолюции, рассказывает Ян Рунов.
В проекте резолюции из 3 пунктов содержится требование полного и немедленного выполнения соглашения о прекращении огня, которое подписали обе стороны. Требование немедленного вывода российских вооруженных сил за линию, которую они занимали до военных действий. И требование возвращения грузинских вооруженных сил на свои постоянные военные базы. По словам заместителя генерального секретаря ООН Лина Песко, Россия создала свою постоянную военную базу в Южной Осетии, не выполнила обещание начать вывод войск с грузинской территории. Он сказал... Фактически, власти Южной Осетии сообщили, что в результате конфликта погибло более 2100 жителей Южной Осетии. Грузия оспаривает эти цифры. Комиссия Российской Федерации, расследовавшая события в Цхинвали, по данным на 17 августа, обнаружила 60 тел погибших мирных жителей. Зам генерального секретаря говорил о трагическом положении беженцев, о том, что российская страна препятствует оказанию гуманитарной помощи Южной Осетии. Представитель Франции говорил о геноциде грузин в Южной Осетии и в Абхазии. Он указал на нарушение российской стороной подписанного Медведевым соглашения. Он считает, что первым делом Россия должна вывести свои войска. В этом, собственно, и состоит задача предложенной резолюции, чтобы Россия выполнила подписанные обязательства. Представитель Соединенных Штатов Алехандро Волф в резких выражениях осудил Россию за продолжение оккупации Грузии, за разрушение мостов, дорог и прочей инфраструктуры страны, за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Он возложил ответственность за грабежи и поджоги грузинских домов на российскую сторону. Он заявил, что Южная Осетия и Абхазия – это бесспорная территория Грузии. По словам американского представителя, Россия продолжает военные операции на территории Грузии спустя 7 дней после согласия о перемирии и спустя 3 дня после подписания соглашения президентом Медведевым. Российский представитель в своем выступлении не ответил на вопрос, почему Россия не выполняет пункты соглашения, не начала отвод своих войск и не допускает в Южную Осетию гуманитарную помощь. Он повторил обещание Медведева, что некоторые российские части будут выведены к 22 августа. Чуркин выступил против проекта французской резолюции. Позицию России не поддержал ни один из выступавших членов Совета Безопасности.
Рассказывал Ян Рунов. Очередная порция тревожной экономической статистики вернула страхи на Уолл-стрит. Во вторник, после информации о том, что оптовые цены поднялись за год почти на 10%, розничные цены на 3% за 2 месяца, это самый резкий взлет инфляции за четверть века, инвесторы начали сбрасывать акции. К концу дня основные индексы курсов акций на Нью-Йоркской бирже упали в среднем на процент. Что происходит? Почему ожидания многих экспертов, предрекавших в последние месяцы изменения экономической ситуации к лучшему, не материализуются? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Происходит неглубокая, но серьезная и затяжная рецессия во всех развитых западных странах. Не только в Соединенных Штатах, где экономика упала в первом квартале 2008 года, но вот сейчас появились цифры в Японии, падение 0,6% в годовом исчислении, в Германии падение 0,5%, в Италии, во Франции. Вся еврозона находится в кризисе, а в связи с тем, что поднимается инфляция, центральные банки не могут, в общем-то, ослабить этот кризис, и поэтому инфляция будет затяжной, но пока что она не глубокая. Это, в общем-то, уже не остановить, с этим уже не справиться. Весь 2008 год и часть 2009 года будут периодом экономического спада самых развитых западных экономик.
Профессор, в России в последнее время стала популярна парадоксальная точка зрения. Америка находится на пороге экономического краха, в то время как российская экономика стабильна, и ее не смогут поколебать западные сотрясения. Как вы относитесь к такой точке зрения?
В России на протяжении последних 10 лет, после дефолта 1998 года, происходило экономическое восстановление в среднем с ростом по 7% в год. И этот экономический рост, в общем-то, начал исчерпываться, потому что было восстановление, а сейчас дальнейший экономический рост должен зависеть от развития новых производственных мощностей, от технологического прогресса, от глубоких инвестиций, этого не происходит. Поэтому стабилизация, которая будет происходить в России и в ряде других развивающихся стран, она не признак долгосрочного экономического роста. И сейчас по краткосрочным данным видно, что экономический рост в России слегка замедляется. Россия очень сильно зависит, конечно, от мировых цен на энергоносители. И кроме того, Россия очень сильно зависит от состояния международных финансовых рынков, потому что все российские крупные предприятия, российские банки почти полтриллиона долларов должны западным банкам, и если на Западе углубится финансовый кризис, то перефинансирование этих долгов будет весьма проблематичным. Этот долг отрицательно скажется на русской экономике.
Это был профессор Михаил Бернштам. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 8 часов 29 минут и всего лишь полчаса остается до окончания утренней программы «Время свободы». Там вы услышите не только продолжение программы «Сегодня в Америке», но и многое другое. А затем начнется программа «Свобода в 9». Евгения Назарец, автор и ведущий этой программы, уже готова анонсировать ее прямо сейчас. Здравствуйте, Евгения.
Доброе утро. Будем рассказывать об очередном деле блогеров в России. Теперь социальная группа «Сотрудники милиции» уязвлена высказываниями в живом журнале кемеровского активиста движения «Оборона». Вот это будет тема, которая откроет нашу программу. Но также, конечно же, затронем отношения Грузии и России и 40-летие ввода советских войск в Чехословакии. Сегодняшние чехи, даже если не помнят, то знают об августе 68-го года. Вот это некоторые темы программы.
Спасибо большое. Ждем Евгению Назарец программу «Свобода в 9». Я хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучал так: следите ли вы за Олимпиадой в Пекине, и подведем скоро итоги ваших ответов. Часы в московской студии «Радио Свобода» показывают 8 часов 30 минут. Слово Светлане Вольской, выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Совете Безопасности ООН Россия отвергла предложенный Францией проект резолюции, требующий немедленного вывода российских войск из Грузии. Выступая на открытом заседании Совета, представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что документ должен включать мирный план из 6 пунктов, подписанные Грузией и Россией при посредничестве Франции. Глава МИД России Сергей Лавров назвал необъективным и предвзятым заявление глав МИД стран НАТО по российско-грузинскому конфликту. На экстренном заседании в Брюсселе министры призвали Россию как можно скорее и вывести войска из Грузии. Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. В столице Армении неизвестного сбит глава Ереванского бюро «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Грах Мелкумян. Президент радиостанции Джеффри Гедмин заявил, что это направленная атака против наших сотрудников, и призвал армянские власти провести тщательное расследование. В Ираке, в окрестностях города Бакуба, в провинции Дияла, найдены тела 15 местных жителей. По информации Министерства обороны, массовое захоронение было обнаружено в ходе операции по вытеснению боевиков Аль-Каиды, захвативших одно из селений. Высший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, подал в Гаагский трибунал по преступлениям бывшей Югославии ходатайство об отводе судьи. Канада пересматривает контракты с Россией из-за ее конфликта с Грузией. Премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что речь идет, в частности, о сделке, предоставляющей российскому концерну «Газпром» доступ на канадский рынок.
В Санкт-Петербурге синоптики сегодня днем ждут дожди, грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду при грозе. Температура же ожидается 21-23 градуса. В Москве и области переменная облачность без осадков. 24-26 по области 22-27 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Продолжаем говорить об олимпийской теме. С ней связан сегодняшний вопрос часа. Следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? И на пейджер 9613333 продолжают приходить ваши ответы. Вот часть из них. Подсчитываю не чемпионов Пекина, а очередные убытки своих пенсионеров, сирот и бездомных, связанных с войной на Кавказе, пишет Иван из Краснодара. Не слежу, во-первых, неинтересно, итог заранее известен, в которых янки и их подопечные подбросили кое-что и поважнее, Николай Борода. Следим, если есть возможность смотреть телевидение, чаще узнаем результаты, слушая радио. Правда, раздражало, когда выступала Исимбаева, картинка все время металась. То бег, то прыжки в длину, возвращалась к прыгуням с шестом, опять какие-то другие виды, опять обратно и так далее. Возможно, так должно быть, чтобы увидеть побольше, но не складывалось целостной картинки, сетуют Майоровы. Следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? 9613333. Плюс 7-903-743-2801 это номер для ваших смс-сообщений. Сегодня на Олимпиаде разыгрываются и частично уже разыграны 11 комплектов наград. За 29-ми Олимпийскими играми следят 4 миллиарда зрителей, даже больше. Тысячи журналистов, тысячи режиссеров, фоторепортеров, операторов работают для того, чтобы освещать это славное спортивное событие. Комментатор ТВЦ Дмитрий Дерунец рассказал нашему корреспонденту Максиму Ярошевскому о жизни и работе в Олимпийском Пекине.
Помимо спортивных событий, что происходит в столице Китая, в Пекине, как вообще и сами местные жители относятся к Олимпиаде, как там относятся к иностранным гостям?
Знаете, Олимпийские игры твердой и уверенной поступью шагают не то чтобы даже по Пекину, а вообще по Китаю, потому что абсолютное ощущение складывается, что Олимпийские игры – это мероприятие не сугубо пекинское, а всекитайское. Китайцы заполонили улицы, китайцы заполонили стадионы, китайцы продают и покупают билеты за сумасшедшие деньги. Для них Олимпийские игры – это не только способ себя показать, но и действительно других посмотреть, потому что такого количества иностранцев в Пекине разом не было, чувствуется. Никогда. Многие иностранные журналисты, в том числе и российские, чувствуют себя уже в некой роли фотомодели, потому что китайцам абсолютно все равно, если у тебя есть аккредитация, если ты не китаец, значит, с тобой нужно фотографироваться, когда еще ты в следующий раз сюда приедешь, неизвестно.
А ночная жизнь Пекина и, вот, допустим, о ценах, если поговорить, сколько все стоит, как ночью живут китайцы и как гости живут?
Цены Пекина, конечно же, приятно удивляют. Никаких чрезмерных накруток в связи с Олимпиадой китайцам просто бы не позволили сделать, и они этого не сделали. Можно в спокойном китайском ресторанчике посидеть большой компании, наезд вполне себе и, соответственно, выпить, если есть такое желание, на очень даже скромную сумму. Что касается ночной жизни, то здесь, опять же, контраст. Если в жизни дневной действительно это очень дешевые цены, то ночная жизнь, казалось бы, при такой дневной должна быть вполне умеренной. Но нет, китайская ночная жизнь, клубная жизнь бурлит. Удалось уже посетить несколько обычных, скажем так, китайских ночных клубов. Там жизнь не утихает ни в понедельник, ни во вторник, ни, как принято считать, во уикенд. Китайцы любят рэп, китайцы любят электронику. Ну, осталось, наверное, им еще из России привезти ретро, и тогда это будет уже вполне себе европейская страна.
Как работается?
Великолепно работает пресс-центр вообще, даже если для меня это первая Олимпиада, то для тех журналистов, которые уже не первый раз на играх, главное действительно ощущение – это блестящая организация. Китайцы могут чего-то недопонимать, могут где-то не успевать, могут до чего-то не додумываться в процессе общения, могут не доучивать английский. Но то их старание, та их продуманность всего и вся до мелочей, конечно же, не может не вызывать уважения. И, в принципе, все для гостей Олимпиады, для журналистов сделано по высшему разряду, для того, чтобы к минимуму свести их всяческие накладки. Работается, конечно же, в охотку, потому что, во-первых, нет еще той самой обещанной августовской жары. Конечно же, прямые включения есть, так как разница с Москвой плюс 4 часа, то заканчиваешь работать за полночь. Например, как в случае с победой Елены Синбаевой, которую привезли в русский дом уже в районе 2 часов ночи, то заканчивать приходится уже в районе 4, а начинать в 9 утра, как только начинается, что называется, сами соревнования. Ну, что поделать, Олимпиада – это жизнь в бешеном ритме.
Комментатор ТВЦ Дмитрий Дерунец рассказал нашему корреспонденту Максиму Ярошевскому о том, как работается и живется в Олимпийском Пекине. Напомню, что вопрос наш, следите ли вы за Олимпиадой в Пекине, продолжают приходить ваши ответы на номер 961-33-33. Следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? Алексей Собачкин направился на улицы города Обнинск и стал спрашивать, задавать этот же самый вопрос жителям Обнинска. Вот что он услышал.
Да, мне очень понравились прыгуны с шестом. Девушка просто замечательная. По-моему, она выше планки сантиметров на 15 прыгнула. Очень молодцы ребята. Приятно.
Времени нет.
Ну, не очень. Ну, может быть, мы не очень спортсмены. Ну, а потом достижения наших спортсменов. Не как хотелось бы, наверное.
Следим. Хотелось бы, чтобы побольше выиграли они. Ну, видимо, сказываются эти события в Осетии. Я думаю, они еще смогут еще что-то выиграть. Можно пожелать им удачи.
Слежу, частично. Хотелось бы, чтобы наши больше выигрывали.
Да некогда, я слежу. Времени не хватает.
Нерегулярно. Нашим спортсменам постараться надо заработать побольше золотых медалей.
Обязательно. Я как раз в отпуске, так что с утра до вечера только на Олимпиаде.
Да, конечно. Я считаю, что наши молодцы. Они стараются, они борются, и они оправдывают наши ожидания.
На Олимпийских играх в Пекине следим, но не очень тщательно, когда позволяет время. Хотелось бы, чтобы медалей наши спортсмены приносили больше.
Да.
По сравнению с теми медалями, которые завоевывала наша страна в составе Советского Союза, конечно, были более впечатлительные результаты.
Да. Очень рада была, смотрела, как наши поднимали штангу. И наши мальчики взяли второе и третье места. Я очень рада за них. Даже вот, как говорится, пришлось не спать, смотреть, переживать за своих.
У меня времени нет. Я в основном работаю, прихожу, отдыхаю, ложусь спать.
Вы знаете, я бы не сказала, что очень тщательно слежу, но стараюсь включать утром, вечером новости. В принципе, золотых медалей могло бы быть больше, но я думаю, что спортсмены будут стараться. На перспективу все впереди, еще поколение-то молодое растет. Думаю, что будет больше золотых медалей.
Так, посредственно, честно говоря. Ничего хорошего. По поводу, я имею в виду, российских команд.
Нет. Потому что мне это неинтересно.
Конечно. Плавание, конечно, американцы молодцы, потому что у них очень хорошая школа. Дело даже не в обнинских пловцах, а дело именно в школе плавания. Кварцов, он молодой еще пловец. Я думаю, что если, судя по тому, что у нас строятся бассейны, я думаю, плавание возродится.
Так, прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, следите ли вы за Олимпиадой в Пекине. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Восемь часов и почти 41 минута. В Москве дирижер Баренбойм критикует Израиль за невнимание к Палестине. Рок-певец Гарри Глиттер освобожден из вьетнамской тюрьмы. Другими словами, в программе «Время свободы» рубрика «Культуры». Новости и комментарии. У микрофона Дмитрий Волчек. Лауреатом международной премии имени Генрика Ибсена этого года стал британский театральный режиссер Питер Брук. Об этом объявила норвежская актриса Лив Ульман, возглавляющая жюри премии. Питеру Бруку 83 года. Церемония вручения премии, в ходе которой режиссеру вручат чек на 460 тысяч долларов, состоится 31 августа в портовом городе Скиен на юге Норвегии, где родился Ибсен. Израильский дирижер Даниэль Баренбойм заявил немецкому пресс-агентур, что Израиль не сведущ в проблемах палестинцев и не проявляет любознательности по отношению к их жизни. В настоящее время оркестр «Западно-Восточный диван», которым руководит Даниэль Баренбойм, совершает турне по Европе. В состав оркестра входят 120 молодых музыкантов из Израиля и ряда арабских стран. Британский рок-певец Гарри Глиттер освобожден из вьетнамской тюрьмы. Он был приговорен к 3 годам заключения за сексуальные отношения с 11- и 12-летней девочками. По последним сообщениям, Глиттер вылетел в Великобританию, где ему предстоит зарегистрироваться в полиции в связи с совершенным сексуальным преступлением. Начиная с этой осени, многие издательства Великобритании будут указывать на книгах для детей и подростков предполагаемый возраст читателя, например, 5 лет плюс, 7 лет плюс и так далее. Согласно опросу, проведенному среди родителей, покупающих книги для детей, большинство из них приветствует нововведение. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Мнение детей о том, как они относятся к новым предписаниям, никто не спрашивал. Но зато писатели, в отличие от родителей, бунтуют против книжных рецептов, смахивающих, по их мнению, на цензуру. Причем бунтуют самые успешные литераторы, книги которых пользуются колоссальным спросом поверх возрастных барьеров. Среди них Филипп Пулман, чей роман «Северное сияние» признан лучшей британской детской книгой за последние 70 лет, Джоан Роулинг, автор бестселлеров о Гарри Поттере и другие. Как будут протестовать дети, тоже можно себе представить. Если тебе уже 9, а в руках у тебя книжка для 7-летних, то эту книжку ты будешь читать на последней парте в классе, чтобы тебя не подняли на смех. А что делать, к примеру, с трагедией Шекспира «Ромео и Джульетта»? За последние 400 лет психология детей и подростков радикально изменилась. 14-летняя Джульетта психологически была готова выйти замуж и родить ребенка. Значит ли это, что произведение Шекспира следует рекомендовать девушкам на выданье? Мне все-таки кажется, что писатели напрасно волнуются. Дети непобедимы. Под крышкой парты, под одеялом, с фонариком или без, они все равно будут читать то, что им по душе.
Это были новости культуры, и давайте вновь вернемся к спортивным событиям. Следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? Такой вопрос был темой часа, и на пейджер 961-33-33 мы принимали и продолжаем принимать ваши ответы. Можно также воспользоваться номером для смс-сообщений +7 903 743 2801. И вопрос, напоминаю, следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? Это естественно. После того, как наши войска принудили Грузию к миру, а Саакашвили на голубом глазу от испуга съел свой галстук, я стал больше интересоваться Олимпиадой. У «Спорт и мир», пишет Добрый. Благодаря каналу «Евроспорт» после далеких 80-х, наконец вспомнил, как правильно нужно показывать Олимпийские игры по телевидению. Жаль только, что тут не транслируют игровые виды с участием россиян. Мнение Александра из Сызрани. Слежу, но меня больше беспокоит события в Грузии, пишет Татьяна Васильевна. 8.45. Время коротких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, подал в Гаагский трибунал по преступлениям в бывшей Югославии ходатайство об отводе судьи. В Ираке, в окрестностях города Баакуба, в провинции Дияла, найдены тела 15 местных жителей. Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Более подробнее о новостях вы узнаете через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
О положении в Северной Осетии мы попросили коротко рассказать нашего корреспондента Олега Кусова, ему слово.
На границе между Северной и Южной Осетией у Рогского туннеля скопились автомобили жителей Цхинвали и других разрушенных населенных пунктов в дни вооруженного конфликта. В туннель их пропускают только после того, как через него пройдет боевая техника из Южной Осетии в Северную и колонны с гуманитарным грузом в обратном направлении. Североосетинские власти отмечают, что на призыв помочь беженцам откликнулись многие. Слово заместителю председателя парламента Северной Осетии Станиславу Кисаеву.
Не совсем правильно говорить в такой ситуации, в таком случае, но радует то, как откликнулось мировое сообщество. И в первую очередь, конечно, Россия пошел сразу же поток гуманитарной помощи. Причем, если вот первые дни было вот буквально порыв души, вот все, что под руку попадало, вот говорили, что воды нет, приходят КАМАЗы с водой, детскими игрушками, с продуктами питания.
8:48 показывают часы в московской студии «Радио Свобода» и время обзора прессы. Марина Дубовик, есть слово. Доброе утро, Марина, еще раз.
Доброе утро, Сергей. Хотела бы обратить внимание слушателей на социальную тему. Она волнует практически всех граждан России, а уж жилье – это первая и самая трепетная статья для очень многих россиян. Газета попыталась порадовать в этом смысле читателей в статье. Прогноз утешительный. Цены на жилье в России могут начать плавное снижение в 2009 году.
Но плавное – это копейка в год?
Но это не значит. Значит, конечно, что цены упадут моментально до такой степени, что все смогут купить квартиру или там переселиться, улучшить свои условия. Но, тем не менее, вот попробуем разобраться немножко в этой теме. Нынешний уровень цен предложения на национальном рынке жилья, мягко говоря, не соответствует возможностям большинства потенциальных покупателей. Одна из причин противостояния цен предложения и платежеспособности спроса кроется в переделе сфер влияния на рынки строительства и недвижимости между федеральными и региональными игроками. Аналитики считают, что верх одержат федеральные игроки, заинтересованные в решении жилищного вопроса рыночными методами. А это означает, что в отдаленной перспективе надо ждать введение налога на недвижимость, что поспособствует снижению цен, как говорят специалисты, буквально в течение одного года с момента фактического налогообложения. Ну, так газета считает. Если же говорить о перспективах среднесрочных, то выводы экспертов о ценах не столь очевидны. Для более определенных суждений они призывают подождать середины осени или даже конца года для более конкретного разговора на эту тему. По оценкам Фонда Института экономики города, сегодня приобретение жилья в России доступно 21% потенциальных покупателей или граждан, нуждающихся в жилье. Но, я так думаю, при такой коррекции, достаточно сильной, да, можно ожидать цифры где-то в 15%. Вот так. С этим, собственно говоря, как бы и специалисты выступают.
15% – это, конечно, очень существенная цифра, но все равно это будет не по карману по-прежнему большинству россиян.
Ну вот, во всяком случае, президент России Владимир Путин обещал, что к 2015 году купить квартиру смогут себе позволить 60% граждан, нуждающихся в жилье. Это такая перспектива, которую нарисовал российский президент. Но, скорее всего, в московском регионе осенью начнется все-таки плавное снижение цен, считают специалисты. Хотя надо сказать, что к концу, опять же, теми же специалистами это все подтверждается, к концу 2008 года цена увеличится на 50-55% относительно начала года, а потом уже начнется плавное снижение. То есть смысл тогда в чем у нас получается? Непонятно немножко. Но дело в том, что причина есть. На начало 2008 года желающих купить квартиру в Москве было, скажем, 215 тысяч, а предложений специалисты насчитали только 115 тысяч. То есть как бы... Но возникает, опять же, же, по мнению специалистов, ряд факторов, а это увеличение доли наследственного жилья, ветхого жилья, жилья, которое можно приобрести по ипотеке, это приведет все-таки к повышению предложения на рынке коммерческого жилья, ну и, соответственно, к снижению его стоимости. Так считает газета. Не знаю, утешительная эта статья для многих, тех, кто пытается приобрести жилье или не очень, но вот так вот считают специалисты. Собственно говоря, еще есть одна интересная статья. ЕГЭ по математике могут отменить в той же «Газета-газета». Андрей Фурсенко намерен избавить выпускников школ от самого провального экзамена. Это экзамен по математике. Так что наших школьников ждет еще масса всяких испытаний, которые им придумывают взрослые.
Спасибо большое. Это был обзор сегодняшней прессы. А мы же давайте отправимся за океан. Юрий Жигалкин и коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне рассуждают о многих вещах, глядя с той стороны океана. Они говорят об опасностях всемирной паутины, они подсчитывают шансы Обамы, которые, как считают наблюдатели, уменьшились за неделю ровно наполовину шансы стать президентом. Ну и о миллионах, подсчитывают миллионы, которые выплачены нью-йоркцам, участникам разогнанной демонстрации. Слово Юрию Жигалкину. Америка сегодня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, какие опасности могут подстерегать пользователя интернета. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Накануне съезда Демократической партии событие, которое, как надеются сторонники Барака Обамы, станет для него трамплином к президентству, шансы Обамы на победу на выборах выглядят гораздо более сомнительными, чем лишь неделю назад. Согласно анализу, проведенному экспертами телекомпании CNN, результаты нескольких опросов последних двух дней указывают на то, что лидерство Обамы в противостоянии с Маккейном уменьшилось за последнюю неделю наполовину и сейчас составляет лишь 3 пункта, разрыв в рамках статистической погрешности. В июле демократ опережал республиканца на 8%. Социологи объясняют неожиданный рывок Маккейна более атакующей манерой предвыборной борьбы, попыткой заронить сомнения по поводу способности Обамы управлять страной, и событиями в Грузии, которые выставляют Маккейна, давно критиковавшего Россию, в качестве дальновидного политика. Дорого расплачиваться придется Нью-Йорку за грубые действия полиции во время демонстрации противников иракской кампании. Городские власти согласились выплатить 2 миллиона долларов компенсации 52 демонстрантам, арестованным 5 лет назад во время митинга у здания Carlyle Group, финансовой группы с крупными инвестициями в оборонном секторе. Город решил не доводить дело до суда после того, как суд присяжных оправдал 2 демонстрантов, обвинявшихся в нарушении общественного порядка. Бывшие арестованные предъявили городу гражданский иск, обвиняя Нью-Йорк в том, что полиция, разогнав демонстрацию, нарушила их право на свободу слова. Вспять от научного прогресса бросились Флорида, Калифорния и Огайо, отказавшиеся от компьютеризованных машин для голосования, на приобретение которых по всей стране было затрачено 250 миллиардов долларов. Переоснащение избирательных участков современной техникой началось после избирательного конфуза 2000 года, когда пришлось вручную пересчитывать десятки тысяч бюллетеней во Флориде во время президентских выборов, и выяснилось, что верно учесть каждый голос невозможно. С тех пор Конгресс выделил 3 миллиарда долларов на установку машин с сенсорными экранами, позволяющими проголосовать за кандидата или за предложение прикосновением к экрану. Но после перевода половины избирательных пунктов на новые технологии начались жалобы на ненадежность машин, на то, что они часто отказывают и что они могут стать объектами манипуляций со стороны программистов. В результате 1000 машин стоимостью до 5000 долларов были отправлены на склады, а штаты возвращаются к старой системе бумажных бюллетеней. Пребывание во всемирной паутине чревато опасностями, предупреждают американские специалисты по интернету. Уровень защищенности пользователей невысок, и они, особенно новички, могут стать жертвой изощренных мошенников. Эксперты говорят о необходимости осуществления срочных мер защиты интернета от злоумышленников, рассказывает Алан Давыдов.
На конференции в Лас-Вегасе выступил глава сектора Федерального бюро расследований по борьбе с киберпреступностью Джеймс Финч. Он с тревогой говорил о широком размахе деятельности киберпреступников, от взлома компьютеров и сети до распространения в виртуальном пространстве детской порнографии. Государство вынуждено активно защищать граждан. По словам Финча, сегодня в стране под эгидой ФБР совместно с властями на местах работает около полусотни групп расследований расследования киберпреступлений. Американские правоохранительные органы также укрепили сотрудничество с зарубежными коллегами в борьбе с киберпреступностью. В последние годы акции по поимке хакеров проведены совместно с силовыми структурами стран Восточной Европы, Китая и России. Вместе с тем эксперты напоминают, что несмотря на усиление борьбы федеральных властей с киберпреступностью, безопасность пользователей сети во многом зависит от них самих. Чтобы не попасться на удочку хакера, вы должны постоянно обновлять программы защиты, чаще менять пароли и игнорировать предложения сомнительных сделок, поступающие через интернет. Насколько же серьезна угроза киберпреступности для экономики и для личной жизни граждан? Не преувеличивается ли она? Этот вопрос я задал Лорену Уайнстину, соучредителю общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Это не преувеличение. Киберпреступность представляет собой совершенно реальную угрозу. Плохо продуманная система безопасности в некоторых критически важных секторах инфраструктуры делает их уязвимыми для возможной хакерской атаки. Хотя следует признать, что такая угроза иногда нагнетается фирмами, которые зарабатывают деньги на продаже защитных программ. Это заметно затрудняет понимание того, где заканчивается действительно серьезная часть проблемы, а где начинается ее коммерческая эксплуатация. Что сегодня больше всего беспокоит специалистов? Сейчас специалисты пытаются обновить систему связи основной структуры интернета в тех местах, где пользователь может легко стать объектом атаки. Например, существует множество вариантов преступного блокирования сайтов с помощью перегрузок доменных систем. Во многом это естественный результат того, что данные системы проектировались довольно давно, в условиях куда менее интенсивного интернет-трафика. Еще одна важнейшая задача. Для лучшей защиты инфраструктуры от киберпреступников нам необходимо добиться тотальной поддержки системы кодированной защиты во всей интернет-среде, потому что чаще всего злоупотребление происходит там, где отсутствие такой защиты позволяет легко проникнуть в систему извне. Если везде будет соблюдаться хотя бы стандартное кодирование, это уже поднимет уровень защищенности от киберзломов. Лорен Уайнстин говорит, что поскольку большинство используемых сегодня интернет-приложений остаются незакодированными, это в определенном смысле привносит во всемирную сеть дух Дикого Запада.
Рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? Такой вопрос мы задавали вам, уважаемые слушатели. Ну, я еще, наверное, пару успею ваших сообщений зачитать. Я не смотрю Олимпиаду, так как много приходится работать, но всегда радуюсь, когда узнаю по радио об очередной золотой медали России, пишет Юрий. Ну и последнее. Не слежу, времени нет, нужно бабки делать, пока молодой и здоровый. Мнение Лехи. Вот, собственно, и все. Подходит к концу утренняя программа «Время свободы». В студии был Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая. Удачного вам дня, будьте здоровы и всего самого доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».